говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер, 9 часов в Москве, в студии Радонежа, в прямом эфире протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. В ближайший час общаемся с вами здесь, в студии Радонежа. Отвечаю, как и обычно, на те звонки ваши, которые поступят сюда, в студию. Есть и вопросы, которые были переданы заранее, или звонками в храм, где я служу, или некоторые из вас звонили накануне, оставляли свои имена и вопросы. На часть из них тоже постараюсь сегодня ответить. В ближайший час, чуть меньше, мы с вами будем общаться здесь, в прямом эфире Радонежа. Напомню, телефон прямого эфира 959-5939, код Москвы 495. 959-5939, код Москвы 495, ближайшие 55 минут. Здесь с вами я, протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия в Крапивниках. Естественно, уверен, во всех сегодняшних программах прямого эфира, во всех сегодняшних обращениях к вам звучала тема отца Дмитрия Смирнова, и я тоже не хотел бы ее оставить в стороне. Сегодня я сижу в этой студии с каким-то совершенно особенным чувством, потому что отец Дмитрий приходил сюда со своими ассистентами, со своими спутниками на протяжении десятилетий. Говорил с вами посредством радиоволн. И многие из вас еще даже раньше, чем услышать о Евангелии, слышали о церкви в передаче, в разговоре отца Дмитрия Смирнова. Многие из вас впервые, может быть, из любопытства включив, и задав все, что это за Радонеж такой, что это за церковная студия, слышали ни с чем не сопоставимый, ни с чем не сравнимый голос отца Дмитрия, напористый, иронический, всегда живой. И трудно даже представить, скольких людей он, не зная того, привел в церковь. Скольких он привел в церковь, зная то, он знает по своим приходам, многочисленным, полнокровным, по этим детским домам. И вот о чем я хочу сказать на самом деле. И сейчас зазвучат все хвалебные оценки. Ушла эпоха, отец Дмитрий был так замечателен, сяк замечателен. И это будут оценки искренние, а кто-то захочет погреться в лучах его славы, пользуясь тем, что отец Дмитрий не сможет уже на это ни возразить, ни сиронизировать. Но я вот на что на самом деле хочу обратить ваше внимание. Почему священники уходят так рано? Вот отец Дмитрий на 69-м году жизни. Только ли потому, что его заел ковид или сопутствующие заболевания? И ведь когда мы сегодня вспоминаем с вами, отца Дмитрия, у нас как в линзе такой собирается память о очень многих, кто сейчас в пандемии умер. У каждого из нас есть свои близкие, клирики, священники, архиереи, кто отошел ко Господу. Пожилых среди них есть, конечно. Я в первую очередь вспоминаю владыку Исидора, кубанского митрополита, такого маститого старца. Он умер в преклонных, в маститых годах. Но очень и очень много священников могли бы жить и жить и жить. Отец Дмитрий Арзуманов, умерший несколько дней назад, не дожив и до 60 лет, оставив 9 детей, скончался батюшка. Отец Филарет Кочетков, иеромонах Данилова монастыря, из числа совсем недавних потерь, я называю тех людей, которых я знаю, и кто был мне дорог и симпатичен, и, ну, как любим. Вот. И почему уходят? Почему уходят священники рано? Посмотрите на фотографию молодого. Сейчас очень много фотографий публикуется молодого отца Дмитрия Смирнова. Такой высокий, худой священник, улыбающийся. И вот он становится совсем не к смертному возрасту обременен болезнями, тучностью, одышкой, усталостью. Почему? Потому что мы на самом деле, хотя мы думаем, что мы любим наших священников, мы очень часто их не одаряем этой любовью. Мы очень часто используем наших священников на полную катушку. Отец Дмитрий, скажите, отец Дмитрий, скажите, отец Дмитрий, скажите, отец Дмитрий, скажите. Слушайте, если вас более четверти века спрашивают, можно ли есть колбасу великим постом, вы, будучи ангельского терпения человеком, как-нибудь возьмете однажды и жестко пошутите. И отец Дмитрий это, конечно, умел. И вот, вот такое неумеренное, что ли, нечуткое, не целомудренное использование священников, требовательность к ним избыточная, конечно, конечно, губит этих людей. Они болеют, они умирают рано, потому что сказать, люди, да ну что же вы оговорите не о главном? Почему же вы такие жесткие? Почему же вы такие суровые? Почему же вы такие неласковые? Почему вы все время только требуете? Это очень тяжело. Священник берет на себя попечение, священник тащит этот воз, а люди думают, что воз недостаточно хорошо тянет священник. Давай еще, батюшка, давай еще, батюшка. Ну что ж ты, а вот это, а вот это, а вот это. И священник нередко надрывается. Очень редко так бывает, что он заканчивает свои дни в четкой убежденности. Вот я создал общину, в которой все регулируется законом любви. До самого последнего времени преследуют нестроения, искушения, и в этом смысле любой священник повторяет в мале путь учителя, путь Христов. И вот я хочу сказать сейчас, не произнося панегирик отцу Дмитрию Смирнову, о достоинствах которого каждый из нас что-то знает и вынес в сердце своем, берегите. Сказать. Берегите своих священников, молодых, пожилых, опытных и неопытных, говорливых и не очень, хороших проповедников и плохих. Они ваши. Они ваши. И, конечно, хорошо сентиментально заплакать. Вот хороший был человек, отец Дмитрий. Конечно, хороший. Но очень важно еще и то, чтобы мы поберегли оставшихся, где-то их поддержали, в чем-то их не разочаровали. Мы должны быть достойны своих пастырей. Я думаю, что это один из таких важных уроков, который пытался преподать отец Дмитрий. Докричаться, достучаться. Сейчас будут говорить об эпохе, как я уже сказал. А что это за эпоха? Эпоха искренности, эпоха сердечности, эпоха, когда не было дистанции такой большой, которая сейчас часто случается, особенно между молодыми священниками и мирянами. Эпоха надежд, когда было чувство, что вот мы воссоздаем церковь кирпичик за кирпичиком, и еще немного нужно усилий, и какое-то Царство Божие прям в силе будет явлено. И собственных сил люди не жалеют. Сейчас очень часто себя щадят люди вот этой когорты, люди вот этого призыва, призыва отца Дмитрия, других очень многих можно назвать. Они не щадили себя. Наша задача самим щадить своих пастырей. Вот с этого я хотел бы начать сегодняшний разговор. Вечная память отцу Дмитрию Смирнову, вечную память тем священникам, архиереям, монахиням, монахам, мирянам, которых унес вирус. И эта жатва такая страшная. Пожалуй, в новейшей истории церкви не было года, когда так много людей одновременно в пределах нескольких месяцев ушли в вечность. И пока, так вот я скажу, не видно, кто придет им на замену. Всегда образуется совершенно трагическая пустота. Обязательно она заполнится, найдутся достойные люди. Но пока эта пустота не заполнена, в сердце боль, есть чувство страданий, но нет чувства того, что Господь оставил свою церковь. Есть несомненное ощущение тяжелейшего испытания. Мне даже вот трудно сказать, как в мирное время, в условиях гонений, а в условиях отсутствия гонений, чтобы вот так разгулялось зло, забирая людей. Вот сказать, знаете, так сказать, забирая людей лучших, оставляя худших, я бы не посмел. Я бы сказал, забирая часто лучших людей, забирая тех, чьи таланты, дары, способности, умения, любовь очень редкие, уникальные, ни с чем не сопоставимые. И поэтому вновь и вновь скажу, вечная память людям ушедшим. И пусть будет бережной наша забота о тех, кто есть. Два слова хотел вам рассказать. Как я вот уже говорил, смерть отца Дмитрия Смирнова для нас такая символ смерти многих и многих пастырей. С отцом Дмитрием Смирновым мы какие-то программы вместе вели, участвовали в общих мероприятиях, в рождественских чтениях, но, в общем, мне не приходилось плотно с ним трудиться. И я вот сейчас для себя понимаю, что то, насколько тебе человек близок, совершенно не зависит от того, сколько лет ты его знаешь, или как близко ты с ним знаком, или был ли ты у него в гостях, или не был, дружили ли вы или нет. Вот я вам назвал отца Дмитрия Арзуманова, с которым мы не были близки. Не так, что мы разговаривали бы, например, каждый день или даже каждый год, каждый месяц. Я начинал, когда священнослужение, служил дьяконом, его направили к нам, туда, где я служил, в Марфмариинскую обитель, помогать болящему священнику, уже так тяжело болеющему, ныне покойному отцу Виктору Богданову, и вот отца Дмитрия Арзуманова назначили. А я совершенно безголосый дьякон, у меня абсолютно нет слуха. И вот, а батюшка, отец Дмитрий Арзуманов, выпускник консерватории. И я могу себе представить, как вот эти мои козлиные выкрики, которые я принимал за ектеньи, могли ему резать слух, потому что я так понимаю, что у людей, одаренных слухом, это очень болезненно, вплоть до физической такой болезненности, когда, ну, когда не в тон ты попадаешь. И я вот смотрю, он вместо того, чтобы меня окоротить или что-то мне строгое сказать, он мне говорит: «Ну ведь для нас ничего так особо не важно, просто ну хотя бы чуть-чуть в тон попадать, правда?» А я даже не понимаю, что такое в тон попадать. Я так согласна, как и шаг киваю, но он меня утешил, он убрал от меня вот этот страх попасть не в ноты, и я уже так стал более иронично к самому себе относиться, и даже иногда стал в этот тон попадать. И редко кто так скажет молодому, ну вот щенку, что ты там пришел, а тут уже имеем мы дело с опытным священником, с протоиереем. И вот эта нежность, эта заботливость, внимательность, они вот, отличительная черта тех, кто уходит. Владыка Исидор умерший, кубанский, одна наша прихожанка мне написала, я ее давно-давно не видел, она живет не в Москве, разбросала всех нас по миру, и вот когда умер владыка Исидор, она пишет мне сообщение. Вспомнила про то, как владыка Исидор к нам приехал в храм, когда меня только назначили настоятелем. У нас много святынь, и он так обошел все святыни, приложился, помолился, постоял, сделал, что меня поразило, пожертвование на храм. Обычно, когда такие высокие гости приезжают, ты же думаешь, что сейчас вот надо наоборот, большие траты, трапеза, что-то еще. Нет, вот. У нас была квартирка такая небольшая, приходская, в очень плохом состоянии. И мы пригласили владыку пообедать после окончания службы. А он не служил, молился в алтаре, и там наши мальчишки прислуживали из воскресной школы. И вот один из них сын этой прихожанки Федя. Собрались, садимся за трапезу, побеседовали, но смотрим, владыка что-то не благословляет трапезу, не молимся. Владыка, давайте начнем. Нет, а где Федя-то? Мальчик Федя. Там этих мальчиков видимо-невидимо. Где Федя? В воскресной школе. Ну как, мы без него неудобно начинать, давайте всех ребят позовем. Вот позвали Федю. Пришел Федя, владыка благословил трапезу. Видите, в этом нет никакой рисовки. Это искренняя жизнь. Вот это эпоха. Способность разглядеть людей. Способность увидеть за лесом деревья. Способность, ну, какого-то сердечного сострадания. Я сам себя порой упрекаю в том, что во мне этого дара меньше, чем в них. Им через очень многое пришлось пройти, им пришлось... Большинство из них не испытало уже прямых гонений, но и ударов судьбы было очень немало, и оскорблений, и унижений, и трудностей, и нищеты. Все это было. И благодаря ним церковь смогла вздохнуть более свободно, благодаря им храмы стали умножаться. Я не знаю, в конечном итоге, хорошо ли, что их так много, потому что храмы должны быть защищены подвигом веры, людей верующих, прихожан. Вот вокруг храма, где я служу, есть большой дом, в нем живут люди, как правило, не церковные, некоторые из них очень чудные, некоторые из них хорошие, добрые. И я задаю себе вопрос. Вот если им сейчас скажут, можно, как в 60-е годы, кидать камни в стекла храмов, они сделают так или нет, если им за это ничего не будет? И я отвечаю на это следующим образом. Если им ничего не будет, некоторые из них с удовольствием будут бросать камни в стекла храмов. Я задаю другой вопрос. А встанут ли прихожане на защиту святыни? И я даю себе такой ответ. Некоторые встанут, некоторые уклонятся. Вот наш опыт церковности сейчас не в восхищении тем, что много и много-много новых храмов появляется, а в готовности защитить свою святыню, храм, куда ты ходишь, поддержать тех священников, у которых ты исповедуешься. Мне очень понравилось, я, может быть, даже рассказывал здесь, на Радонеже, как поступил замечательный священник, отец Дмитрий Дудко, в свое время КГБ его вынудил к публичному покаянию в его священнической деятельности, в его антисоветских убеждениях. Его заставили по телевидению отчасти своих воззрений отказаться. Конечно, не от Христа, но он был очень активен политически, общественно. И вот его заставили принести такое публичное, унизительнейшее покаяние. И отец Дмитрий Дудко, после этого очень-очень многие его прихожане, такие «хорошие христиане», в кавычках, от него отказались, подвергли его презрению, отвернулись от него. «Ну что же вы тут, батюшка, не проявили должной твердости? Ну как же так, мы вот вам так доверяли, а вы вот в душу нам наплевали, мы найдем себе каких-то других священников». И у него был прям крик души. «Я стоял десятилетиями у аналоя», — говорит он. «Я прощал вам ваши грехи из года в год, из года в год. Почему вы не можете мне простить моего? Мне пришлось тяжко. Простите, поддержите». Некоторые на это откликнулись, некоторые нет. И это тоже имеет отношение к той эпохе, в которой жили такие значительные люди, как отец Дмитрий. Мне всегда, Смирнов, мне всегда отца Дмитрия хотелось сравнить с очень большим кораблем. Вот у нас есть разные корабли, есть ракетные крейсеры, есть катеры, есть танкеры, есть еще какие-то. Вот это такой огромный основательный корабль, существование которого одних отрезвляет, других пугает, третьих заставляет обратить внимание на то, что есть не только море, но и корабли, создание рук человеческих. Вот, мне кажется, вот это отец Дмитрий, это как раз из таких больших, мощных, значительных кораблей. Вот этот корабль не утонул сейчас. Но ушел. Ушел не разрезанным, не разрубленным, не давшим течи или ржавчины. Я буду сейчас уже отвечать на ваши вопросы. В студии Радонежа протоиерей Александр Абрамов. 959-5939, код Москвы 495. Это наш номер здесь в студии. Около получаса времени у нас есть на то, чтобы отвечать на вопросы. И, пожалуйста, буду рад услышать. Тем временем начинаю отвечать на те вопросы, которые передо мной лежат здесь письменные. Нина спрашивает. Чаще в церковь люди идут за утешением, как к бесплатному психологу, несут всякие проблемы, так как их уже никто не слушает. Вот такой вопрос. Бывает очень часто, что люди путают духовные проблемы и житейские. Вот, батюшка, благословите мне делать или не делать операцию. А как я тебе могу благословить, делать или не делать операцию? Ты должна посоветоваться с доктором. Ты должна почувствовать свой организм. Ты должна поговорить с теми, кто в этом организме разбирается лучше, чем священник. Священник тебе может сказать: «Я помолюсь за тебя, я тебя люблю. Бог тебе в помощь». Брать на себя ответственность за операцию. Вот мог отец Иоанн Крестьянкин, Иоанн Златоуст, наверное, мог. Я рядовой священник. Я взять на себя эту ответственность не готов. И очень часто исповеди и беседы со священниками превращаются в такие бесконечные, болезненные, утомительнейше подробные рассказы о всяких семейных нестроениях. Причем это очень мало отличается от разговора на лавке. И вот ты знаешь, и вот вы знаете, батюшка, и вот она мне говорит, а я-то думаю, что. Ну, а вот это зачем она меня тогда раздражала? Ну, я и при том еще тесть приходит, вы понимаете, тесть, я же не могу с двумя сразу справляться. И из этой картины священник устанавливает несколько очень простых вещей. Весь мир плохой, я хороший. Они все собрались делать мне зло. Но я христианин, я не отвечаю злом за зло. Но вот когда меня разозлили, ну зачем они меня разозлили? Ну, я старался, я помолился. Но там потом так пошло, искушение. Потом священник пытается остановить человека, говорит, подождите, давайте разберемся, вы сами никакой вины не чувствуете? И тут человек как будто с разбегу ударяется об стену головой. Какой вины? Ну, сразу становится все ясно. Батюшка плохой. Он не разобрался. Ну, ясно, он неопытный, потому что я ему все сказал. Я ему и про внук, ну что, он все время сидит в компьютере. Я ему говорю, иди в церковь, а он в компьютере. Ну, батюшка плохой. И начинается забег по церквам в поисках хорошего священника. Хороший священник – это обычно такой батюшка, который молчаливо все выслушает, покивает головой, скажет, дорогая Мария, во всем ты, конечно, права. Ты давай так продолжай, и вот благодаря твоим усилиям внук твой не будет в компьютере, дочь твоя вернется к своему мужу, а Россия возродится. И ты снова, подкрепив себя вот этой убежденностью, возвращаешься из храма домой и продолжаешь выносить всем мозг. Продолжаешь пилить своего бедного зятя, настраивать свою дочь против него, а внук, которому 21 год уже, на секунду, ты начинаешь рассказывать, что нужно ходить в храм. Об этом нужно было говорить, когда ему было 4 года. Но ты игнорируешь разницу. 21 год человеку. Оставь его в покое, у него своя жизнь. Вот, и поэтому, когда батюшка, например, скажет, что священник – это не психолог, а вы не хотите меня выслушать. Когда вы придете к психологу, вам придется раскошелиться. А здесь вы совершенно убеждены, что вам нужно вот эту возможность до последнего использовать, пока там батюшка в обморок не упадет, потому что вы, ну, полчаса вы готовы минимум. Это только начало, я очень часто с этим сталкивался. Человек входит в такой раж, что полчаса это только такое введение в проблематику. И можно еще 1.5-2 часа потом об этом всем говорить. А выясняется, что это, ну, гроша ломаного чаще всего не стоит. Потому что везде одно и то же. Мы считаем себя правыми, остальных неправыми и ничем не готовы поступиться. Если мы ничем не готовы поступиться и не готовы работать над своими грехами, изживать их, если мы не хотим перемены, то все эти беседы со священником, это будут как беседы с плохим бесплатным психологом, потому что вы его не услышите. Поэтому я призываю к тому, чтобы к батюшке обращаться с проблемами, носящими реально духовный характер. И таких же ведь проблем очень немало. Я не могу справиться со своим озлоблением. Мне не хочется молиться. Я не испытываю часто благоговения перед таинствами. Что делать? И вот это уже духовное. Я хочу человеку зла. Как мне сделать так, чтобы мне не хотеть ему зла? Я не справляюсь с господствующим во мне раздражением и гневом. И здесь уже начинается какой-то разговор. Не надо, мне кажется, искушать себя в первую очередь, а часто и священников, бесконечным подробным изложением таких повседневных будничных обстоятельств. Они тоже имеют право на существование. Эти будничные обстоятельства. Григорий Двоеслов говорит, священник будет неправ, если не будет слушать прихожан, рассказывающих ему об обычных вещах, тогда и проповедь его может оказаться неудачным. Это верно, но нельзя все сводить только к обычным будничным вещам. Вот так я бы ответил на вопрос Нины. Олег спрашивает, о чем чаще всего молится преподобному Сергию Радонежскому, можно ли молиться о войнах, которые сейчас на войне. Но нельзя сказать, что, допустим, мы можем преподобному Сергию молиться только о том-то и не молиться о другом. Преподобному, ну, по традиции, именно к преподобному обращаются перед началом учения. От раков или уже взрослых студентов, но это не значит, что он только такие прошения приемлет. Конечно, ну, все Сергии в первую очередь, мамы и папы Сергиев могут и должны обращаться к преподобному о своих детях, о своих родных и близких, носящих его имя. В целом, мне кажется, что любого святого угодника можно просить помощи перед Богом обо всем, но у вас должно какое-то быть внутреннее сродство, чувство этого святого. Есть святой более строгий, есть святой более мягкий, есть тот, кто в вашей жизни более откликлив, а есть тот, кто, может быть, не сразу откликается. Есть тот, кому вы должны изложить свое прошение, а есть тот, кто и так вас хорошо чувствует, и вы уже просите, и ощущаете, что он знает, о чем вы просите, и у вас сердце тает, как воск. Поэтому вот находите тех святых, о которых вы с уверенностью можете сказать, что вы чувствуете, что они вас любят, а вы любите их. Для меня преподобный Сергий, вот скажу вам так, у меня трудно складывались отношения с преподобным Сергием, ну, может быть, с десяток лет я вот думал, что он очень жесткий такой, строгий, даже вот такой педагогически строгий святой, что вот он, так его попросишь, он откликнется, и потом, если ты что-то не так сделаешь, он тебя накажет. А сейчас я вижу, какой он не наказующий, а ласковый, какой он внутренне мирный. Вот это океан мирности, любви и заботы о тебе. Это и есть преподобный Сергий. Каждый найдет таким образом себе святого угодника по душе. Звоните, друзья, звоните и готов отвечать на ваши вопросы. Да, можно ли молиться о воинах к преподобному Сергию? Да, конечно, конечно. Который сейчас на войне в Карабахе. Да, кстати говоря, о Карабахе. Мне кажется, вот здесь тоже очень важная ситуация, состоящая в том, что идет военное столкновение между двумя странами вокруг непризнанной республики Нагорный Карабах, или, как армяне ее называют, Арцах. Какая здесь должна быть правильная? И у нас была большая дискуссия с многими людьми, какая должна быть верная здесь позиция. Должны ли мы кого-то поддержать, в данном случае, например, армянскую сторону на том основании, что это христиане? Или должны ли мы, например, выступить против какой-то стороны, в данном случае азербайджанской стороны, на том основании, что это не христиане? То есть вопрос формулируется многими так. Должны ли мы во всех конфликтах автоматически поддерживать тех, кто является христианами, против тех, кто христианами не является? И я думаю, что каждый, естественно, решает за себя, как ему представляется, на чьей стороне правда. Но мы должны в первую очередь просить о прекращении любого междоусобия. О прекращении любого междоусобия. В Армении подавляющее большинство людей христиане. В Азербайджане живет немало христиан, в том числе принадлежащих к Русской Православной Церкви. А когда исследуется глубокий, застарелый этнический конфликт или политический конфликт, уже давным-давно забыто, кто все начал и на чьей стороне исходно была правда. И была ли она вообще на чьей-либо стороне, я сейчас говорю не только о Нагорном Карабахе, но и вообще о подавляющем большинстве территориальных споров. Это со временем покрывается огромнейшими напластованиями ненависти, злобы, памяти, крови. А вы помните, вот здесь убили такого-то, а вот здесь вырезали такое-то село. И вот эта память ненависти – это память бесовская. И такие конфликты исцелить очень и очень тяжело. И часто даже невозможно. Приходят миротворцы, они разъединяют противоборствующие стороны, уходят миротворцы. Все начинается с той точки, где все прекратилось в прошлый раз. Десятилетиями тлеет конфликт, потом опять возвращается в горячую фазу. Что за этим стоит? Вот хорошо, знаете, сидя у телевизора рассуждать, а вот мы вот здесь должны быть на стороне таких-то. Так могут сказать те, кто не видел, что это смерть, страдание, боль и мучение. Война в любых его проявлениях, в том числе, в особенности в гражданской войне, чудовищно и отвратительно. Кто побеждает в таких конфликтах? Дьявол. Побеждает дьявол, кто бы формально не одержал верх, сторона А или сторона Б. Поэтому, мне кажется, единственная правильная христианская позиция – это не ассоциируя себя с той или иной стороной, просить о мире, как вот говорится, просите мира и Иерусалиму. Вот мы можем просить мира не только Иерусалиму, мы можем просить мир всем точкам, в том числе и в бывшем Советском Союзе, где непрекращающиеся конфликты означают победу сатаны. И мы никогда с вами не будем знать всей полноты правды. Мы не сторона Азербайджана и не сторона Армении. Мы здесь живем, сейчас, в России. Поэтому просим лишь молиться о прекращении войны в Карабахе. Вот о том же самом попросил на Радонеже здесь у нас благочинный патриарх приходов Армении, отец протоиерей Арсений, обращается к вам с просьбой помолиться о прекращении карабахского конфликта. Отвечу на телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
Я вас слышу, говорите.
Да. Вот скажите, пожалуйста, вот у меня действительно вот такая проблема. Вот как действительно преодолеть, ну, может быть, уже не сильную неприязнь, а и вот действительно молиться за человека, который, ну, правда, делал много, как говорится, зла, еще как бы продолжает, вот он в таком состоянии, ну, не видит. Вот я, может быть, благодаря даже ему или там ей вижу уже вот свое, да, и преодолеваю. А как вот все-таки преодолеть это и начать искренне молиться за них? А то иногда даже как-то кажется страшно, читаешь вот псалтырь, а потом кажется, что что-то не так.
Спасибо. Но поскольку сегодня у нас очень многое вращается в разговоре вокруг отца Дмитрия Смирнова, я сейчас воспроизведу его ответ на один из подобных вопросов. Говорит, а вы убейте ее, вот того, кто вам не нравится. Вы убейте ее и посмотрите, принесет ли это вам счастье. Но это, естественно, шуточный был ответ, а то вы потом скажете, что радио Радонеж вас призывает к физическому насилию. Нет, если отойти от шуток, если у вас человек вызывает неприязнь и внутреннюю немирность, не беритесь молиться за него. Это тяжелая работа, и она требует большой внутренней подготовленности. И вот с кондачка такие вещи не получится. Не нужно пытаться встать в позу святости. Что можно сделать? Это просить Бога в таком, знаете, в совсем смиренном чувстве. Господи, ты меня вразуми. Я точно знаю, что я здесь не могу быть 100% правой. Ты меня вразуми и дай мне дорогу, научи меня, как правильно себя вести. Вот вы знаете, я приведу вам пример. Я человек вспыльчивый. И я вот от этой вспыльчивости внутренне страдаю довольно много лет, если не десятилетий. Я пока не знаю, как с этим совладать. Вроде только какие-то мелкие одержишь победы, и тут же тебе дьявол дает понять, что ты проиграл. И разругаешься, или вспылишь, или зашумишь. И что сделать? Становится очень стыдно. Но просто ограничиться стыдом недостаточно. Господи, я признаю, что я здесь проиграл. Дай мне больше спокойствия, дай мне больше рассудительности. А вот я тут так вот обращался к одному угоднику Божию. Он мне говорит, прежде чем ответить... А он мне ответил так вот, даже как-то в полушутку. А потом я понял, что это был на самом деле духовный ответ. Он говорит, а ты считалку считай, прежде чем отвечать тем людям, с которыми ты собираешься поссориться. Досчитай до 10, а потом давай ответ. И вот здесь то же самое. Не торопитесь молиться за того, кто вам неприятен. Попробуйте найти все-таки еще какую-то дополнительную свою неправоту. Не для того, чтобы себя уязвить и сказать, вот, я раньше думала, что я самая правая, а теперь я буду думать, что я самая неправая. Нет. Для того, чтобы изжить эту ситуацию. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Насчет Дмитрия Смирнова, царствие ему небесное.
Да.
Батюшка, Дмитрий Смирнов для меня это вообще был самый главный мой батюшка. Почему? Потому что у меня мама болела. Я диск включала, вот она его слушала, говорила, я теперь смерти не боюсь. Вот, и вообще, знаете, такой грамотный. Русский язык это вот просто отличный. Совсем небесный. Я его диски все переслушала. И Радонеж, из-за этого даже очень люблю. И спасибо тоже Радонежу.
Да.
Я хотела у вас такой вопрос задать. Вот насчет, как в Евангелии написано, и да будет он не как язычник. Вот что значит к человеку относиться как к язычнику? Что
и
это
там
значит?
Давайте уточним цитату. «И будет тебе, яко же язычник и мытарь». То есть, как тот человек, с которым ты не обязан себя вести, как с братом во Христе. Это цитата из того отрывка Евангелия, где говорится, как нужно вести себя с обижающими вас. Если между тобой и братом что-то есть, приди и скажи об этом брату. Если он тебя не послушает, скажи при свидетелях. Если не послушает при свидетелях, скажи церкви. А если и церкви не послушает, будет тебе как язычник и мытарь. То есть ты уже вправе с ним не поддерживать никаких отношений и не считать его братом во Христе. Ну вот смотрите, у нас обычно до этого не доходит. У нас обычно, если речь идет о каких-то наших конфликтах, мы вместо того, чтобы подойти к человеку и сказать, слушай, я вот не согласен с тем-то и тем-то, мне кажется, ты здесь ошибся так-то и так-то. Мы эту фазу минуем, как и все остальные евангельские, и сразу переходим к сплетням и злословию. И вот мы начинаем за глаза человека ругать, а вы знаете, что он такой-то, такой-то? Да, он очень изменился, он стал только хуже и хуже. То есть до всех вот тех прописанных, назначенных как в рецепте, я имею в виду прописанных как в рецепте, шагов евангельских никогда дело не доходит, потому что мы малодушествуем. Мы не можем подойти к человеку и прямо сказать, ты не прав, потому что, может быть, окажется, что и мы тоже не правы. Поэтому мы за глаза. А злые языки, как известно, хуже пистолетов. И вот в результате страдания и боль увеличивается в обществе. Анна спрашивает, надо ли руководить чтением верующих, что полезно, а что нет. Ну, вообще говоря, всегда духовники советовали чтение, от чего идем, к чему движемся. Ну и вот, например, всегда, допустим, из таких святоотеческих произведений сначала рекомендовали Авву Дорофея, а потом Добротолюбие, а потом современных авторов, скажем, Феофана Затворника, из относительно современных, потом, к примеру, митрополита Антония Суржского. И если человек спрашивает, то священник, конечно, может и должен, духовник, порекомендовать такое чтение, если люди находятся во взаимопонимании, если они в каком-то резонансе, если духовник не просто, вот я его возьму себе в духовники, потому что он архимандрит, у него красивое облачение. Если вы чувствуете, что он на вашу волну настроен, а вы на его, и вы доверяете его рекомендациям. Потому что у нас, к сожалению, очень много и дурной литературы, ее море, разные какие-то мифические повествования о чудесах, разные какие-то очень сомнительные рассказики и так далее. И это, конечно, только повредит духовному развитию и застопорит рост. Надо быть очень внимательным, конечно, относительно того, что вы читаете, очень внимательным. И все-таки на первом месте должно быть Священное Писание, а вся прочая, поясняющая, в том числе святоотеческая литература, хотя и важна, но должна следовать после Священного Писания. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Благословите. Это звонит Марина, раба Божия из Саратова.
Да, Марина.
Спаси Господи. Я вот хочу несколько слов сказать о портрете Дмитрия Смирнова. Вот я сегодня узнала, что он отошел к Господу. И я прям очень расстроилась вообще. Он приезжал к нам в Саратов. Его так очень многие любили тут. В университете вот его встречали. И вот благодаря Дмитрию Смирнову я рада не слушаю. Я вот лет, ну, 5 или 7 уже вот слушаю Радонеж, и вот благодаря ему, потому что он каждую субботу, и вот благодаря вам тоже, это, батюшка Александр, потому что я вам тоже вопросы задавала тоже всегда по средам в основном, по средам, а он вот по субботам, и вот я хочу сказать, это такой был действительно добрый батюшка, у меня его книга есть, его проповедей, что вот ему Царство Небесное, я уверена, что он сейчас близко к Богу, потому что он столько плодов сделал, а говорят вот же Евангелие, главное это плоды, которые он принес. Он и детьми занимался, и у него даже есть, я слышала, что у него в родословной даже священномученик, кто-то расстрелянный.
Он внук священномученика, да.
Да, и вот он его вымолил, чтобы вот такой, конечно, таких мы глыб теряем вообще, вот таких батюшек, и берегите себя, батюшка, тоже. Потому что в этом году мы потеряли архимандрита Амвросия, раба Божия Ольга Куликовская-Романова, которая вот тоже тут на Радонеже была, и вообще очень много. Еще вот батюшка, который Елохова в Москве вот служил.
Отец Александр Агейкин.
Да, отец Александр, вот, которого рассказывали про вот владыку сегодня еще говорили. Это такие прям вот, ну почему вот, батюшка, скажите, почему такие вот уходят от нас? Ведь там и так тяжело, ведь про крестьянам, и так тяжело. И так уходите вас, быстро так уходите.
Спасибо, спасибо вам. Ну еще, видите, к сожалению, еще не вечер. И я думаю, что этот список утрат не завершится. Но видите, и на небе. Эти люди нужны. Еще один вопрос. Ольга спрашивает, вы бывали в Европе, почувствовали, что вера там оскудела, что мы, россияне, беднее материально, зато богаче духовно. Вы знаете, у меня нет такого чувства. Вот это очень хорошо, знаете, решить для себя, что мы... Друзья, гарантированно богаче духовно. хотя и беднее материально. А они там все загнивают, и они не духовные люди. Это такое очень опасное духовное высокомерие. Все очень по-разному. И мы бываем совершенно пустыми людьми, и там бывают люди очень высокого духовного полета и роста. Поэтому ничего не решено раз навсегда. Везде, как Господь сказал, вы что думаете, беседуя с Иовом, я разве города Ниневии Великого за 100 праведников не пощажу, пощажу, а за 50 пощажу, пощажу, а за одного тоже пощажу. Поэтому везде есть один праведник, поэтому земли эти стоят, во многих местах многие молятся, и поэтому давайте не будем себя оправдывать тем, что у нас уже билет в Царствие Небесное куплен, а тем дорога только в ад. У нас остается немного времени, и я сейчас прочту объявление, которое меня попросили сделать, и потом мы с вами помянем тех, о ком были просьбы. Вот отец игумен Феофан Замесов просит сделать вот какое сообщение. 22 октября, это завтра, в день памяти Корсунской иконы Божией Матери в Спасском храме усадьбы Муранова будет большой праздник. Там хранится корсунский образ Пресвятой Богородицы, святыня семьи Тютчевых, который достал Федор Иванович Тютчев от его тети. Раз в год, 22 октября, эта святыня переносится в храм и совершается божественная литургия. Приглашают богомольцев на это торжество, начало службы в 8:30, и можно позвонить с деталями Анне по телефону 8-916-402-5079. 8-916-402-5079. Завтра в храме Корсунской иконы Божией, в Спасском храме усадьбы Муранова, будет принесен корсунский образ Пресвятой Богородицы. Мы с вами совершим сейчас еще поминовение. Видите, скорбные списки растут, и я прошу со своей стороны вас, пожалуйста, помолиться об упокоении новоприставленного митрополита Исидора, новоприставленного протоиерея Димитрия, новоприставленного иеромонаха Феофила, новоприставленного иеромонаха Филарета, новоприставленной монахини Феодоры, новоприставленного раба Божия Бориса, и о здравии тяжко болящей Галины, Алексея, болящей Галины, тяжко болящего Александра, болящей Натальи, Христины, Натальи, Георгия, Иоанна, Дмитрия, Сергия, Натальи, тяжко болящей Лидии, Виктории, болящего епископа Алексея, тяжко болящего иеродиакона Илеодора, иеродиакона Романа, болящего протоиерея Александра Шургунова, болящей Веры, Евгения, Григория, Марии, Ирины с очадами, Андрея, болящей Татьяны, Вадима, Натальи, болящего Петра, Алексея, Валентины с очадами, Таисии, Александры, Дарьи, и об упокоении архимандрита Амвросия Юрасова, новоприставленного протоиерея Дмитрия Смирнова, новоприставленного иерея Александра Шумского, в воскресенье батюшке будет 40 дней уже, новоприставленного Владимира Осипова, игумени Таисии, Николая, убиенной Натальи, Григория, Антонины, Владимира, Натальи, Аркадия, Валерия, Евгения, Владимира, Николая, Анны, Таисии, новоприставленного Ильи, Валерия, Михаила, Александра, Матроны, протопресвитера Александра, протоиерея Александра, протодиакона Евгения Новоприставленного, всех тех, кого мы за множеством имен не можем здесь сейчас помянуть, умерших во время пандемии от злого поветрия. Просим и молитв о здравии тех, кто страждет, сейчас находится в больницах или дома, мучается, но надеется на исцеление. О тех врачах, которых мы знаем по именам и кого мы не знаем, кто трудится в тяжелейших порой условиях, защищая наши жизни и жертвуя своими, о всех тех, кто здесь в земной жизни помогает нам жить достойно, и о тех, кто, служа в храмах Божиих, также отдает свои жизни для того, чтобы мы могли быть со Христом. С вами был сейчас протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Желаю вам здравия, берегите себя, будьте внимательны, не болейте. Храни вас Христос, протоиерей Александр Абрамов. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! Всероссийская православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила будет проходить с 27 октября по 1 ноября на новой площадке по адресу Шарикоподшипниковская улица, дом 13, строение 33. Это 5 минут от метро Волгоградский проспект и 5 минут от метро Дубровка. Дорогие братья и сестры, время работы выставки-ярмарки с 27 по 31 октября с 11 утра до 7 часов вечера, 1 ноября – короткий день с 11 утра до 4 часов дня. Повторяю, Всероссийская православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила будет проходить с 27 октября по 1 ноября на новой площадке по адресу Шарикоподшипниковская улица, дом 13, строение 33. Это 5 минут от метро Волгоградский проспект и 5 минут от метро Дубровка. С 27 по 31 октября выставка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. 1 ноября – короткий день. Это последний день работы выставки, он будет коротким. Закроется выставка в 16 часов. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» традиционно участвует в этой выставке-ярмарке. Наш номер на выставке-ярмарке 79. Мы традиционно предлагаем вам широчайший выбор чая, разнообразные аудио-видео-проповеди, фильмы паломничества. Также мы продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших храмов и монастырей Донецкой Народной Республики. Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 27 октября по 1 ноября по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 33. Это новая площадка для выставочной деятельности. 5 минут от метро Волгоградский проспект.